тихой, скучной комнатке, день тянулся бесконечно. Майлз вдруг обнаружил, что его клаустрофобия принимает чудовищные размеры. Он тусовался за чем-нибудь к Айвену, то метался от стены к стене. «Знаешь, то, что ты делаешь, можно сделать вдвое быстрее», заметил Майлз Айвену, возившемуся со своим отчетом. «Но тогда я закончу еще до ленча», объяснил Айвен. «И мне нечего будет делать вообще».
«Наверняка Галине что-нибудь придумает».
«Именно этого я и боюсь. И без того конец рабочего дня наступает достаточно быстро. А потом мы идем на прием».
«Нет, это ты идешь на прием. А я иду к себе в комнату, согласно приказанию. Может, там наконец-то высплюсь».
«Правильно. Во всем нужно видеть светлые стороны», — одобрил его Айвен. «Если хочешь, я позанимаюсь с тобой в гимнастическом зале посольства. Ты что-то неважно выглядишь. Бледный какой-то. Бледный».
«Старый», — подумал Майлз. «Вот что ты побоялся сказать». Он взглянул на свое искаженное отражение в хромированной пластине компульта. «Неужели дела настолько плохи?»
«Физические упражнения», — Айвен важно постучал себя по груди, — «пойдут тебе на пользу».
«Еще бы», — пробормотал Майлз.
Распорядок дня установился быстро. Айвен будил Майлза. Они жили в одной комнате, потом занятия в гимнастическом зале, душ, завтрак. И работа в пункте сбора данных. Майлз уже начал думать, что ему больше не увидеть прекрасный солнечный свет Земли. По прошествии 3 дней он взял на себя загрузку компьютера и теперь заканчивал работу в полдень, чтобы во второй половине дня читать и заниматься. Майлз с жадностью поглощал все. Правила посольской деятельности и устав разведки, историю Земли, галактические новости. В конце дня они с Айвеном устраивали себе еще одну разминку в гимнастическом зале. В те вечера, когда Айвен оставался дома, Майлз смотрел с ним вид мелодрамы, а когда его не было, путешествуя по всем тем интересным местам, куда его не пускали. Элли ежедневно связывалась с ним по зашифрованному ком-каналу, сообщая о Дондерийском флоте, по-прежнему остававшемуся на орбите. Наедине с этим ком-устройством Майлз испытывал все большую жажду слышать голос Элли. Ее доклады были сжатыми, но потом они принимались болтать о пустяках, и Майлзу становилось все труднее отключать связь, а Элли никогда не делала этого первой. Он предавался фантазиям, как будет ухаживать за ней в своем истинном обличии. Потому что, как знать, согласится ли блистательный командор встречаться с каким-то там лейтенантишкой? Да и понравится ли Элли вообще лорд Фаркосиган? И разрешит ли ему Галене выйти из посольства, чтобы он смог наконец это выяснить? Майлз решил, что 10 дней добродетельной жизни, физических упражнений и регулярного распорядка дня не пошли ему на пользу. В нем скопилось слишком много энергии. Она не находила никакого выхода в обездвиженном лорде Фаркосигане. И это в то время, когда дел, требующих внимания адмирала Нейсмита, становилось все больше и больше и больше.
«Ты перестанешь дергаться, Майлз», — не выдержал Айвен.
«Сядь, дыши глубже, посиди неподвижно хоть 5 минут. Ты сможешь, если постараешься».
Майлз сделал еще круг по компьютерному залу, потом бросился в кресло.
«Почему Галени до сих пор меня не вызвал? Курьер из штаб-квартиры сектора вернулся 1 час назад. «Ну тогда и человеку сходить в туалет и выпить чашку кофе. Дай Галени прочесть сообщение. Сейчас нет войны, у всех масса времени, и все сидят и строчат рапорты. Люди обидятся, если никто не станет их читать».
«В том-то и беда войск, находящихся на содержании», — усмехнулся Майлз.
«Вы избаловались. Вам платят за то, чтобы вы не воевали».
«А разве не существовало флота наемников, который занимался тем же самым? Они выходили на орбиту вокруг какой-нибудь планеты и получали деньги за то, что не будут вести боевые действия. Кажется, у них это получалось, да? Ты просто недостаточно творчески мыслишь, Майлз. С такими взглядами тебе подобает занимать место командующего наемников».
«Угу. Флот Лаварра. У него это неплохо получалось, пока их не поймали космические силы Тау-Кита. И тогда Лавар попал в дезинтеграционную камеру. У Тау-Китян нет чувства юмора».
«Абсолютно никакого», — согласился Майлз. И у моего отца тоже. Ах, как это верно, но... Замигал вызов комустройства. Майлз так стремительно бросился к нему, что Айвин еле успел посторониться.
«Да, сэр?»
— взволнованно спросил Майлз.
«Зайдите ко мне в кабинет, лейтенант Фаркосиган», — неторопливо произнес Галени.
Его лицо было мрачно-бесстрастным, как обычно. На нем ничего нельзя было прочесть.
«Да, сэр, спасибо, сэр».
Майлз отключил ком и метнулся к двери.
«Наконец-то мои 18 миллионов марок».
«Возможно», — любезно согласился Айвин. «Или он придумал для тебя работу в отделе инвентаризации. Может, тебе поручат пересчитать золотых рыбок в фонтане приемной».
«О, я не сомневаюсь».
«Но это по-настоящему трудная задача, Майлз. Они же все время плавают».
«Неужели?»
Майлз приостановился, глаза его заблестели.
«Айвин, он и вправду заставлял тебя это делать?»
«Это было связано с поисками источника утечки информации», — объяснил Айвин. «Вообще долгая история».
«Не сомневаюсь».
Майлз выбил короткую дробь по крышке стола и одним махом перелетел через него. «Потом. Меня нет». Когда Майлз вошел, капитан Галени сидел с сомнением, глядя на экран своего ком-устройства, словно сообщение по-прежнему оставалось шифрованным.
«Сэр?»
Галени откинулся на спинку кресла.
«Ну что ж, лейтенант Фаркосиган, штаб прислал приказ относительно вас».
«И?» Галени сжал губы.
«И они подтвердили, что вы временно находитесь у меня в подчинении. Теперь вы имеете право получать ваше лейтенантское содержание из моих фондов, начиная с первого дня из 10 минувших суток. Что до остальных приказаний, лейтенант? Они звучат точно так же, как те, что были даны в отношении Фарпатрева. По правде говоря, словно списаны с них, только имя другое. Вы должны помогать мне по мере необходимости находиться в распоряжении посла и его супруги в качестве сопровождающего и, если позволит время, пользоваться уникальными возможностями для пополнения образования, которые предоставляет вам земля. Разумеется, в соответствии с вашим положением офицера имперских вооруженных сил и лорда Фора».
«Что? Не может быть! Что такое, к черту, сопровождающий?»
Звучит чуть ли не как мальчик на побегушках. Уголок губ Галени приподнялся в чуть заметной улыбке.
«Сопровождающие стоят в парадной форме на официальных приемах и демонстрируют аборигенам, что такое фор. Удивительно, сколько людей считают, что аристократия, пусть даже аристократия с другой планеты, это потрясающе интересно».
Тон Галени показывал, что он находит этот интерес действительно удивительным.
«Вы будете есть, пить, возможно, танцевать».
На секунду в голосе капитана послышалось сомнение.
«И вообще вы будете изысканно любезны со всеми, на кого посол желает произвести впечатление. Иногда вас будут просить запоминать разговоры и пересказывать их. Фарпатрио неплохо с этим справляется, к моему глубокому удивлению. Он расскажет вам об этом подробнее».
«Мне не нужны подсказки Айвина относительно того, как вести себя в обществе», — подумал Майлз. «И форы — это каста военных, а не аристократия. Что-то нашло на штабистов. Даже для них это на редкость глупо». «Однако, если для дендарийцев нет нового поручения, почему бы и не придать сыну лорда Фаркосигана немного дипломатического лоска? Ему суждено занять со временем высочайшие посты, и вряд ли его подвергнут менее изощренной светской муштре, нежели Айвина. Дело не в содержании приказа. Таким странным ему кажется все обращенное только к лейтенанту Фаркосигану, все игнорирующее адмирала Нейсмита. И все-таки пересказывать разговоры, может, это начало какого-то особого задания, и вскоре придут подробные разъяснения». Майлзу даже думать не хотелось, что в генштабе могли вообще прикрыть тайную работу с дендарийцами.
«Что ж», — через силу согласился он,
— «пусть будет так».
«Я счастлив», — пробормотал Галени, — «что полученный приказ пришелся вам по вкусу, лейтенант».
Майлз покраснел и крепко сжал губы. «Только бы суметь помочь дендарийцам, остальное не имеет значения».
«А мои 18 миллионов марок, сэр?»
Спросил он, постаравшись, чтобы на сей раз голос его звучал как можно смиреннее. Галени побарабанил пальцами по столу.
Такого распоряжения курьер не привез, лейтенант. И никакого упоминания о деньгах.
«Что?» — вскрикнул Майлз. «Не может быть!» Он чуть не перепрыгнул через стол Галени, чтобы своими глазами увидеть вид послания, и лишь в последнюю секунду остановился. «Я рассчитывал на 10 дней, чтобы все...» Его мозг отбросил ненужные данные, замельтешевшие в сознании. «Топливо. Плата за место на орбитальной станции. Новое оснащение. Медицинское и стоматологическое обслуживание. Истощившиеся запасы оружия. Плата людям. Оборот. Ликвидность. Свобода финансового маневра. Проклятие. Мы же рисковали жизнью ради Бараяра. Они не могли. Это ошибка». Галени беспомощно развел руками.
«Несомненно. Но исправить ее я не в силах».
«Отправьте нового курьера, сэр».
«О, конечно».
«Или еще лучше, отправьте вместо курьера меня, если я лично поговорю со штабом». Галени прикусил губу.
«Соблазнительная идея». «Нет, не могу. Приказ относительно вас абсолютно ясен. Дендорийцам придется дождаться следующего курьера. Если дела обстоят так, как вы утверждаете...»
Смысл его слов от Майлза не укрылся.
«То я уверен, все уладится».
Майлз ждал бесконечно долгие секунды, но Галени молчал. «Да, сэр». Машинально отдав честь, Майлз повернулся кругом. 10 дней. Еще 10 дней, по крайней мере 10 дней. Они смогут переждать их. К тому времени у штаба наконец должен заработать его коллективный мозг.